Так грехопадение есть, но Бог велик и милосерден. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Да? Он милосерден и достаточно. Он видит желание человека подчиниться Богу, исправить дело Адама. Слово «ислам» означает покорность. Адам был непокорен, а я покорен. И Бог выведет меня из бездны греха и вернет в тот Эдем, в тот великолепный сад жизни, который утратил Адам своим своеволием. Это предельный уровень ислама, но не предельный уровень милости Божьей. В этом-то все и дело. Дело в том, что ислам просто компенсирует акт Адама. Он делает второго Адама, то есть нас с вами в данном случае, как бы свободными от греха Адама. Он нас возвращает в Эдем, но не в малой степени делает богами. И ислам Богом по благодати ни в малой степени не делает. Он нас не вводит в божественную природу. Не происходит обожение, теозиса, и ислам этой задачи и не ставит. Человек никогда не может стать Богом. Это аксиома ислама. Но человек должен стараться быть другом Божьим. Вали Аллах, друг Божий. Так именуют святых в исламе. Итак, для мусульманина представить себе соединение твари и творца, тварного и его сотворившего, это кощунство. Поэтому-то они и рассматривают христиан как, в общем-то, кощунников, которые замышляют то, что быть не может и не должно быть. Но если отказаться от этого предельного уровня, от уровня обожения, то ислам вполне годен, вполне хорош. Он исправляет грех Адама. Только он не дает этого дополнительного дара, который дается во Христе. Человек не становится Богом. Человек становится безгрешным вновь. И все. А между безгрешностью Адама первого и божественностью христианина, достигшего спасения, еще одна бездна. И вы это прекрасно понимаете, что первый Адам имел образ Божий, но Богом не был. А через Христа мы входим в бытие Божие, мы получаем божественную природу, божественную сущность, божественное существо. Поверьте, что это единственная особенность христианства. Это единственная задача, все остальное ниже, все остальное решают другие. Итак, если суммировать ислам, как бы соединить его в нечто целое, хотя об этом можно много говорить, но я не буду вам рассказывать подробно о Коране. Поверьте, это прекрасная книга, полная глубокой и сильной веры и полная глубочайшей любви к Богу, но цель иная. Цель – исправление греха Адама и только. Надежда на Бога, как на того, кто оценит твой подвиг. И Бог, конечно, оценивает подвиг послушания. Но не надежда на это дерзновенное стремление человеку стать Богом. Запомните навсегда. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Меньшей цели у христианина нет, иначе мы не христиане. И, наконец, последний, третий путь, третий большой религии Запада – это иудаизм. Тут произошла просто реальная трагедия, смысл которой нам приоткрывает апостол Павел. В большей степени, чем любой религиовед, ученый вроде меня несчастный. Произошло следующее. Как вы помните, в послании к римлянам апостола Павла прямо говорится, что мы не должны возноситься перед ветхим Израилем, ибо он не принял своего Христа, не узнал его для того, чтобы вошла полнота язычников, нас с вами. Иудеи до сих пор ждут Мессию, который уже пришел. Видите, как это страшно на самом деле. Ждать того, кто уже пришел. которые уже рядом с тобой. Они его ждут. Жизнь еврейского народа – это 2000-летнее тягостное ожидание с надеждой, с разочарованиями, с самообманами. Это тяжелейшее ожидание. Надо вам сказать, что иудеи, подобно мусульманам, отнюдь не ждут Бога-человека. Они ждут Мессию-человека, льва из колена Давидова, того, кто восстановит тысячелетнее царство Израиля. Но также ждали и апостолы. Мы не должны строго судить современных иудеев. Разве апостолы уже после воскресения Христа, буквально перед его вознесением, не задали ему вопрос: «Учитель, не в это ли лето ты восстанавливаешь царство Израилю? Разве Иаков и Иоанн, два наиболее, может быть, великих апостола, сыны грома, как их наименовал сам Христос, разве они не просили, вернее, их мать не просила за них, чтобы один сел у Христа, когда он будет в своем царстве, по правую руку, а другой по левую, ожидая, что будет восстановлено земное царство?» Ожиданием восстановления земного царства, которое просветит все народы светом истины. Это не такое царство, как, не знаю, какой-нибудь Третий Рай, который всех захватит и всеми будет владеть. Это царство, которое должно просветить светом истины язычников. Этим жил Израиль. Израиль всегда жил надеждой, конечно, не без тщеславия. А кто из нас не тщеславен? Пусть не поднимет руку. Конечно, не без тщеславия, что через Израиль свет истины придет всем народам. Что то царство, которое по милости Божией создаст Израиль, новое царство, царство как бы от семени Давидова, в нем просветятся все народы. Пророчество ветхозаветных пророков, пророчество Исаии и Иеремии о том, что Израиль будет горой, к которой притекут все народы, эти пророчества были на слуху у апостолов. И они до сих пор на слуху, и до сих пор, разворачивая свитки, читают в синагогах по всему миру. Но он пришел, и его царство не от мира сего. И вот это-то очень тяжело понять. И поэтому, когда происходит обращение, когда тот или иной человек по крови своей из племени Давидова приходит ко Христу, это подвиг значительно больше, чем приход человека другой крови. Он отказывается от ожидания своего народа личным выбором, говоря: «Я знаю, что тот, кого ждет мой народ, он уже пришел». Это великий подвиг на самом деле. Очень тяжелый подвиг. И когда-нибудь, если верить апостолу Павлу, а я думаю, у нас нет оснований не верить апостолу Павлу, по крайней мере, у христиан, если верить апостолу Павлу, наступит такой день, когда весь Израиль спасется. Когда весь этот народ обратится к своему истинному Спасителю. Но пока Израиль ждет своего Мессию. Не принял он Христа. Он называет его обманщиком из Назарета. Одним из тех многих, кто пришли и обманывали народ. Неверующие евреи, разумеется, с удовольствием говорят, что вот все великое из Израиля, в частности, Христос из Израиля. Но верующие иудеи не принимают Христа. И тем более не принимают его апостолов. Особенно не любят апостола Павла, который создал церковь из язычников. Не случайно, ведь вы помните, пока апостол Павел на башне Иерусалима говорил о том, как его призвал Господь в сирийской пустыне, иудеи слушали с большим вниманием и интересом. Но когда он сказал, что ему явился Христос в Иерусалимском храме и сказал: «Я тебя пошлю далеко к язычникам», тогда раздались крики: «Смерть такому не жить!» Потому что спасение-то должно быть от иудеев. И спасение через реальное телесное царство, как думал израильский народ. А оказалось, что нет. Оказалось, что вообще все, что связано с земным царством, гроша ломаного не стоит. Потому что царство, которое открывается человеку, это царство не от мира сего. Это божественное бытие. Это то царство Божие не придет видимым образом. И когда вам скажут, что оно здесь или оно там, не верьте. Но царство Божие внутри вас есть. Оказывается, Царство Божие – это не какая-то территория, не какая-то социальность, не какая-то политическая совокупность и даже не какое-то пространство, а Царство Божие – это… Что это такое, кстати говоря? Это выбор. Это выбор Бога. Это сказать Богу «да», а не «нет». И тогда Царство Божие будет в вас. Все остальное – лишь следствие этого выбора. И как это было во времена Адама в Эдеме, так это и во времена нынешние, и до тех времен, пока будет мир, будет этот выбор для каждой души и для каждого человека. А что же другие народы? Не христиане. Вы знаете, сам путь ислама во многом для нас назидателен. Не забудем, что ислам появился после христианства, через 6,5 столетий. И то, что он сейчас завоевал значительную часть мира, причем не огнем и мечом, не надо, а словом своим, в первую очередь. Потому что те же христиане Египта и Антиохии раскрывали ворота перед войсками Омара с полным восторгом и прогоняли византийских наместников с еще большим восторгом. Так что разговор о насильственном завоевании, мягко говоря, сильно преувеличен. Но почему ислам распространился в восточно-христианском мире, а сейчас, как вы знаете, довольно быстро распространяется на Западе? По одной простой причине. Что вот эта высшая цель христианина нами забыта. А если она нами забыта, и христианство оказывается просто этнической религией, совокупностью нравственных норм, совокупностью обычаев, то право же ислам значительно лучше. Если человек не может принять вполне и всецело того дара, который дал ему Христос, то тогда по милости Божией человеку дается хотя бы частичная правда. И это правда ислама. Таким образом, мы сами отвергаем очень многое, и вместо полного атеизма получаем хотя бы немногое. Хотя бы то, что есть, хотя бы покорность. Покорность ведь тоже это здорово. Покорность Богу. Мы-то знаем, что такое непокорность Богу. Вот достаточно выйти из этого зала и посмотреть, к чему приводит непокорность Богу. Поэтому покорность Богу это неплохо. Но еще лучше, бесконечно лучше, это полное принятие жертвы Христовой. Но это трудно. И многие народы, и многие люди понести это не могут. Тогда им даются, если угодно, смягченные формы. И, наконец, а что же за пределами западного мира? Христос не случайно пришел в Иудеи, и не случайно народ израильский обосновался в Палестине. Вовсе не потому, что палестинская земля как-то особо свята, а потому, что по таинственным причинам, но изучая как бы историю до христианских религий, мы видим, что западный мир был наиболее подготовлен к проповеди Христа. Во-первых, он ждал воскресения во плоти. Он ждал посредника, который соединит Бога и человека. Он верил в великолепие этого мира, в котором человек хозяин и царь. И поэтому воплощение произошло здесь, потому что здесь, по крайней мере, некоторые могли принять Христа. А что же Индия? Что же Китай? Неужели Бог забыл людей своих? Неужели нас Он любит, и поэтому родил русскими и православными, а индусов он не любит, потому рождает их индуистами. Да никто так не подумает. Потому что любого человека, который появился на свет, независимо от его этнической принадлежности, Бог любит одинаково. Ибо он творец всех человеков. Но посмотрите на историю христианства. Египет обратился во втором веке, как я вам уже говорил. Греко-римский мир обратился в 4-5 веке. Хотя проповедь Павла была в первом, но она далеко не обратила греко-римский мир. И к моменту эдикта, знаменитого эдикта Константина Великого о уравнении язычников и христиан, по подсчетам большинства ученых, не более 10% граждан Римской империи исповедовали христианство. Остальные были язычниками. Но к 4-5 веку происходит массовое обращение в христианство. Примерно в 7-8 веках обращается Германия, в 9-10 Скандинавия, в 10 Россия, Русь, через 1000 лет после проповеди Христа. Продолжает распространяться слово Христово. И какая-нибудь Филиппины, например, стали христианской страной только 300 лет назад. Кто из нас сказал, что этот путь остановился, что он прекратился, что он перестал? Слово Божие действенно в своей силе. Оно продолжает распространяться во всем мире, и все новые и новые народы открываются ему. Но это что значит? Что все, что было до этого, на смарку, под нож, не нужно? Да можем ли мы себе представить богословие, деяния вселенских соборов, формулировки усии и ипостаси, физии и личности, просопон, всей той совокупности мощнейшего раннехристианского богословия, того блеска догматов, на котором стоит православная церковь, если бы у нее не было бы подкладки из греческой дохристианской языческой философии? Ведь отцы церкви, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Александрийский, они же учились в лучших академиях античного мира, где их учили языческие профессора. Они их учили тому знанию, тому владению словом, тому владению логикой, тому миропониманию этого мира, из которого могли отлиться слова христианской догматики. Если бы не было бы дохристианского мира, то не было бы и мира христианского. А возможно, те народы, которые обратятся в будущем, и которые несут свое знание, свое видение, столь же нехристианское, как и Платон и Аристотель, но в то же время столь же важное, как и важен был Платон и Аристотель Василию Великому и Григорию Богослову, возможно, эти нехристианские народы еще принесут свой дар. И даже я дерзновенно могу себе предположить, хотя бы отчасти, хотя бы чуть-чуть, как принесут. Вот нам с вами в значительной степени уже как бы притерлось, забылось, величайшая истина христианства – это обожение. А Индия живет обожением. Обожением бестелесным, но живет. И если индиец, уверовав во Христа, сохранит это напряженное стремление к соединению с Богом, то он во многом оживит наши души, забывшие этой высшей цели христианства. И в то же время он получит великий дар сохранения своей личности. Он узнает, что после смерти есть сознание, а стремление к обожению, к соединению, к слиянию с Богом уже есть у благочестивого индийца. С другой стороны, даос или конфуцианец китайский, и, кстати говоря, в Китае, в отличие от Индии, ведь христианство довольно распространяется, не отметая полностью китайского видения мира. Китайцы не становятся, став католиками итальянцами или став православными русскими. Они, конечно, остаются китайцами, не только по цвету кожи. Что же может привнести традиционное китайское религиозное мировидение? Это особое отношение к миру, как к творению Божьему. Особая радость и благоговение перед красотой божественного творения, которую мы отчасти утратили, к сожалению. Мы слишком бы сконцентрировались на себе. Мы стали слишком эгоистами. И надо сказать, что западная религиозная традиция, она склоняет человека к эгоизму. К эгоизму не личному, а к эгоизму родовому. Что все ради человека, все для человека. Это и так, и не так. Человек – царь. Но не тиран в этом мире. Царство не создано для царя. Это царь создан для царства. Это тиран думает, что все государство – это его, как бы, не знаю, ванная комната, в которой он может делать все, что угодно. И вот напомнить, что этот мир не для человека создан, а человек в нем поставлен начальником, правителем, попечителем, царем. Напомнить великолепие всего творения, уметь заново увидеть красоту каждого цветка и каждой пташки, как божественного творения, И в то же время понять, что человек не только кончик волоска на лошадиной шкуре, но и богоподобное существо, ради которого умер Спаситель, чтобы человек стал Богом. Вот это знание, которого, может быть, нам отчасти не хватает, нам принесет Дальний Восток. Вернее, не нам принесет, а мы получим вместе с ним это знание. Мир человека к Богу будет продолжать, путь, вернее, человека к Богу, будет продолжаться до тех пор, до того момента, когда пока будет течь время, пока будет светить солнце, пока Господь не свернет этот мир, как свиток. И до этого времени мы должны, я думаю, помнить, что каждый дар Божий, каждая искра человеческой воли, направленная к Богу, бесценна. Бесценна. И рассматривая из глубин прошлого до сегодняшнего дня все эти великие дары и открытия истины, мы должны с удивлением смотреть, как, несмотря на всю нашу негодность, припобеждая ее, наш Небесный Отец зовет и ведет нас к себе. И в этом главный смысл истории религии. Вот все, пожалуйста. Так, у нас сейчас еще есть какое-то время на ответы на вопросы, если они у вас появились. Да. Пожалуйста. Да, я не знаю, только я боюсь, что людям будет не слышно.
Это касается второго пришествия Христа.
Да.
То есть второе пришествие Христа, это, значит, явно обозначено, как что оно произойдет, оно будет. Но вот условия его... так сказать, второго пришествия. Либо это явно факт, который будет неизбежно, либо это условие, то есть при котором оно должно произойти. Как вы считаете?
Вы знаете, второе пришествие Спасителя, это, в общем-то, не только неизбежность, но это большая радость, что оно произойдет. И все те религиозные традиции, не только христиане, которые верят в начало мира, в творение мира, особенно традиции западного, часть от зороастрийцев, начиная через ислам, иудаизм до христианства, все ожидают второго пришествия. Почему? Потому что этот мир испорчен грехом. Второе пришествие – это будет как бы последний суд, последняя печать, когда будет разделено то, что свою волю употребляет к Богу, и то, что свою волю употребляет против Бога. В этом смысле очень характерно в Иране, у зороастрийцев, у древних иранцев, у них наше нынешнее время называлось временем гумезишн, время смешения, смешения добра и зла. Но согласимся, что они правы, таким и является наше время. Вот. А время... когда произойдет второе пришествие, это будет время разделения добра и зла. И зло будет уничтожено, выброшено из мира, над ним будет сделан последний суд. Поэтому любой человек, который стремится быть с добром, по-моему, должен ждать второго пришествия с огромной радостью. И об этом же говорит и Спаситель. Вы помните эти замечательные слова? Что вы, говорит, от смоковницы возьмите подобие. Когда, говорит, видите, что она пустила побеги и листья, то знаете, что скоро весна. Когда увидите все эти приметы второго пришествия, сбывающиеся, тогда восклонитесь и возликуйте, ибо скоро освобождение ваше, освобождение от зла. Поэтому тот, кто стремится быть с Богом, тот должен ждать второго пришествия. Единственное, молиться при этом и просить у Бога, чтобы он сам и все окружающие вокруг него, все любимые им, в конечном счете все люди, были бы достойны этого. Второе пришествие может быть различным, в зависимости от того, как мир ждет его. Если мир его не ждет, то оно будет трагичным. Если мир ненавидит это второе пришествие, то оно будет ужасным. А если мир стремится и ждет его, и стремится быть с Богом, то оно будет легким. У тех же иранцев есть интересный образ, что страшный суд произойдет следующим образом. Бог растопит весь металл гол. На Урале это очень актуально. И потечет огненная река расплавленного металла. И все воскресшие, а воскреснут все люди, все воскресшие пройдут через эту огненную реку. И те, кто были праведны, для тех эта река расплавленного металла будет не горячее парного молока. А вот те, кто были неправедны, для них она будет именно тем, чем она есть на самом деле. То есть расплавленным металлом. И потом этот поток расплавленного металла низверзнется в нижнюю бездну и пожжет врага рода человечества, который иранцы называют очень характерно ангроманию, злой ум. Злой ум. Оказывается, нашим главным врагом является злой ум. В частности, наш собственный. Вот. Здесь же целый ряд записок еще появился. И целую библиотеку можно сделать. Вы знакомы с работой Дугласа Рида «2500 лет сионского вопроса»? Нет, не знаком. Кто такие язычники? Я об этом отвечал на предыдущей лекции. Просто, видимо, достойный господин или дамы не были на предыдущей лекции, поэтому я не буду повторять ответ. Так, спасибо. Вы вчера говорили, что в индуизме есть такое определение, что весь мир и своя самость – это только иллюзия. Не является ли такое определение субъективным идеализмом? Нет, не является. Дело в том, что это иллюзия не по отношению, вот, не произведение собственного рассудка. Я не стал просто вдаваться в подробности. Дело в том, что классический индуизм, то есть Адвайта Веданта, учит о двух уровнях реальности. На первом уровне реальности существует весь этот мир, сотворенный человек, личность. Но на высшем уровне реальности существует только Творец. А все сотворенное, естественно, иллюзия.
Ангел.
Вот. Поэтому это не солипсизм, это не субъективный идеализм. Это скорее субъективный идеализм предполагает, что есть только я. А как раз индуизм предполагает, что в конечном счете нет меня, но есть только Бог. Понимаете, это нечто совсем иное. Так, считаете ли вы, что в каждой религии есть доля истины? И как вы относитесь к другим религиям относительно православия? Ну, я думаю, что весь все мои лекции уже есть ответ на этот вопрос. Правда же? Скажите, пожалуйста, религии или язычество? Твом считается масонство, оккультизм и прочие эзотерические учения. Значит, если говорить строго, то религия – это то, что соединяет. Религию – это связь. В той степени, в какой каждая из традиций стремится к соединению с Богом, она является религией. Язычество – это тоже, естественно, язычество – это религия народов, как я уже вам объяснял. Вот. Что касается оккультизма, то это, в общем-то, связь с миром духов, а не с Богом. И они это прекрасно сами понимают и отнюдь не отрицают, что они занимаются связями с духами. Это духовицы, да? И поэтому это тоже религия, но религия не теистическая, то есть не устанавливающая связь человека с Богом, а религия демонистическая, то есть устанавливающая связь человека с миром духов и только. И в этом смысле она, конечно, не выполняет главной задачи – это спасение. Она не ставит даже этой задачи. Оккультизм не ставит задачи абсолютного спасения человека. Вот. О каждом учении надо говорить особо. Понимаете, о каждом эзотерическом учении надо говорить особо. Может быть, когда-нибудь здесь будет перед вами выступать человек, который в этом больше специалист, чем я –